Продолжаем обсуждать важные и интересные новости с экспертами в прямом эфире «Радио Спутник». 13 миллионов человек могут остаться без привычного рациона из-за конфликта на Украине. Такие данные приводит ООН. Речь идет о возможном резком сокращении транспортировки зерна через Черное море. На зерновые из России и Украины приходится четверть мировой торговли. И сейчас наблюдаются задержки в поставках из обеих стран. Сложившуюся ситуацию и как с ней справиться, как ее преодолеть, обсудим с экономистом, управляющим директором компании Trade 123 Владимиром Рожанковским. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, ну действительно ли есть опасения в Европе, может быть, в других странах, наверное, Северная Африка еще закупает, да, российские, украинские зерновые, по поводу того, что будет голодное время?
Ну, как голодное. На восточном полушарии обнаруживается большой дефицит зерна пшеничного, которое не... Ну, фуражное зерно, оно хранится, в принципе, через зиму. Вот. А специфика именно пищевого зерна в том, что оно должно быть свежего помола. Оно не может храниться. Ну, мы прекрасно все знаем, почему. Потому что влага, особенно в странах прибрежных, которые граничат со Средиземным морем, с другими там морями, океанами, высокая влажность сразу же моментально превращает муку в тесто. Поэтому специфика именно такова, что в отличие от, например, кукурузы, от овса, ну, овес в меньшей степени, но давайте что еще здесь для сравнения приведем. Соевые бобы, например, да, семена там подсолнечника, например, или рапса, значит, пшеничная мука, она очень специфический товар. И, соответственно, пшеничные зерна, они не могут запасаться на достаточно долгое, не рассчитано на хранение, поэтому, как правило, страны импортируют ежегодно эту продукцию. И в связи с событиями на Украине и в России, действительно, то есть я не вижу сценарного даже какого-то развития, то есть... Факт остается таковым, что в этом году будет существенные недопоставки пшеницы на мировой рынок, и страны вынуждены будут либо частично восполнять из резервов за счет фуражного зерна, но это маловероятно, оно просто более низкого качества, обычно это не используется таким образом, либо замещать пшеницу на другие сорта, но вы можете себе представить, что значит печь хлеб, например, из овса, или из там кукурузной муки. То есть, наверное, можно, но это гораздо более дорогостоящая процедура, и потребительские качества такого хлеба, они будут, естественно, вызывать сомнения.
Владимир Юрьевич, хочу по полочкам разложить. Вот 13 миллионов человек, как пишет он. Скажите, пожалуйста, это в какие страны вот эта пшеница, ну, тут давайте будем говорить вот о российской, украинской, в какие страны через Черное море она попадает?
Восточное полушарие, просто в разных пропорциях. Если брать там Индию и Египет, которые у нас практически 100% зерна закупают в России и Украине, то Европа до 30% закупает, соответственно, с севера Африки. Ну вот я вот Египет привел в качестве примера. Индия также я уже повторил. Китай тоже. У меня нет абсолютно точных данных.
Ну, просто 13 миллионов человек достаточно внушительная такая цифра, которая вот может пострадать от того, что...
Ну, понимаете, в чем дело? Вот я хочу сказать, что тут ситуация с зерном, ситуация с минеральными удобрениями, ситуация с газом, они катастрофические, если вещи называть своими именами. Ну, я уже тоже многократно и разные там обзоры писал, в том числе на английском языке, в разных изданиях популярных и специальных. Никто не реагирует на это, потому что мир находится в состоянии политического противостояния острого. И, по-моему, люди просто уже не думают ни о каких экономических категориях. Как говорится, умирать так с музыкой. Но я фигурально выражаюсь. То есть мы понимаем, что это очень большая проблема. Очень большая проблема, потому что, как говорится, хлеб всему голова. И пшеница – это зерно, которое номер один на Чикагской бирже, на других биржах. И всегда было таковым. Является бенчмарком, то есть индексом, таким эталоном для всего зернового сегмента сельскохозяйственных фьючерсов мировых. Понятно, все это понятно, но понятно также то, что здравый смысл, какие-то экономические соображения сейчас просто не работают. Если Шольц, премьер-министр Германии говорит о том, что немцам нужно готовиться к холодной зиме, и что газ будет отключаться, и что якобы немцы должны спокойно на это реагировать и принять это как должное, я, честно говоря, теряюсь в комментариях, как это комментировать. Я не знаю, как это комментировать.
Я, кстати, обнаружу тут свою некую пробел в знании, скажем так. В частности, здесь речь идет о том, что поставки с Украины кукурузы со сложностями сейчас происходят. Не знал, честно, что я думал, что с российского юга...
Это очень просто. Мы можем просто взглянуть на карту мира и понять, какую территорию занимает Россия плюс Украина совокупно по отношению к странам, которые потребляют сельскохозяйственную продукцию. Странам, в которых нет даже плодородных почв. Если взять север Африки, то это вообще пески Сахара. Там невозможно вырастить, правильно, сельскохозяйственные культуры. За что мы должны... здесь можно по-разному к этому относиться. Можно что-то придумать какие-то обходные пути. Наверное, что-то придумают, но это будет явно не замена этому всему. Естественно, хлеб подорожает, мучные изделия сильно подорожают. Я не говорю про Россию, у нас, наверное, будет заниматься этим антимонопольная служба для того, чтобы... Да у нас и нет особой причины для этого, потому что, наоборот, у нас большая часть теперь из-за санкций продукции сельского хозяйства останется внутри наших границ, и у нас-то как раз нет причин для инфляции зерновых. Но в странах, которые являются импортерами, они будут всегда импортерами, потому что у них недостаточно плодородных почв для того, чтобы большие урожаи пшеницы выращивать. И не только ее, и кукурузы, и многих других культур. Естественно, они столкнутся с дефицитом этой продукции. И придумать что-то в моменте, на мой взгляд, невозможно. Но только чудо может какое-то произойти, я не знаю.
Тут, кстати, сообщается тоже, что рассматривают запрет на импорт российского угля. Это давнишняя история, о ней много раз уже говорили. А вот несколько новое появилось, это импорт калийной соли. Я так понимаю, это основа для удобрений.
Я об этом говорю уже где-то примерно с октября месяца.
Да.
Известная вещь, минеральные удобрения, только что я их упомянул. Это действительно большая проблема. То есть мало того, что в Европе нет достаточного количества почв плодородных для того, чтобы возместить урожай пшеницы, которую явно недополучит Европа. На севере Африки это просто не растет, мы понимаем, да. Но в Европе теоретически можно было бы сейчас, пока еще сезон посевной только-только начинается, теоретически какие-то угодья расчистить и быстро их привести под засев той же самой пшеницы и кукурузы.
Но нужны удобрения.
Но нужны для этого удобрять, совершенно верно. Потому что эти почвы нужно специальным образом удобрять под посадку зерновых культур. А удобрений опять же нет. И опять же по причине той же самой России, но на сей раз не Украины, а Беларуси, где производится львиная доля калийных удобрений. И России в Пермском крае. То есть опять та же самая ситуация. Получается, куда ни кинь, всюду клин. Я не знаю. То есть я просто говорю как экономист, я же не политолог. То есть я смотрю, что соображения экономические сейчас вообще никем не рассматриваются. Мне это, честно говоря, очень странно.
Владимир Ильич, вы говорите, что вы пишете статьи в профильных, в том числе, изданиях на английском языке, например. Какая реакция-то вот на это?
Но они начинают про политику что-то говорить. Ага. Я им объясняю, что я экономист, что я вообще политикой не занимаюсь. После этого диалог прекращается.
Есть вероятность, что они попытаются компенсировать...
Не понимают, мне кажется. Люди пока не до конца понимают вот эти моменты. Их накачала медийная вот эта вся какофония. Они немножечко вдалеке от этого, поскольку они очень сильно заряжены вот этим медийным мейнстримом. Это придет, мне кажется. Но как? Голод не тетка. Я не думаю, что это будет конкретно голод, но это будет такая ситуация, когда люди приходят в магазин и видят буханку хлеба по 15, по 20 евро. Будут они этот хлеб покупать? Вряд ли. Чем будут замещать? Может быть, итальянскими макаронами? Утром завтрак вместо сэндвича, вместо круассана, будет крем-сыр, намазанный на макароны итальянские.
Так ведь макароны тоже из пшеницы сделаны.
Они, нет, макароны, они более долгого хранения. Это уже переработанный вторичный товар. Они имеют возможность их сохранять в сухих помещениях. То есть макароны длительного хранения. Но будут, значит, на завтрак вместо круассана мазать хлеб на булочку, ну, вместо, ну, вот крем-сыр с макаронами, как-то так, наверное. Ну, я не знаю, будут ли люди по 15, по 20 евро покупать буханку хлеба, не знаю.
Есть какие-то продукты-заменители, может быть? Вы знаете, у нас в России есть поговорка «картофель второй хлеб». Путь.
Смотрите, есть безглютеновый хлеб на базе кукурузной муки, все это понятно. Есть различные там альтернативные какие-то тоже из каких-то волокон льняных, еще из чего-то. Ну, а, во-первых, они сами по себе дорогие. Во-вторых, если люди все бросятся покупать их, то они же тоже вырастут в цене, правильно?
Логично, справедливо. Я, кстати, еще думал, что они могут сделать точно так же, как сделали, хотят сделать с газом, сжиженный вести откуда-нибудь издалека втридорога. Может, здесь так же поступить.
Естественно, Америка является нетто-экспортером агропромышленных культур. И зерна, и кукуруза, и это правда. И Китай, и в Америке уже давно покупают те же самые соевые бобы. Теоретически Америка может засеять пшеницу, кукурузу с учетом дополнительного спроса, который возникнет по причине дефицита импорта из России и Украины. И, может быть, даже они это сделают, но вопрос в следующем, что в сельхозугодья в американских плодородных штатах, таких как Канзас, как Айова и так далее, они же конечны, то есть, грубо, если вы в этом году сажаете кукурузу и соевые бобы в расчете на спрос Китая, то, соответственно, вы уже просчитываете какие-то дальнейшие прибыли. Дальше вам правительство говорит, вам, фермеру, о том, что в этом году вместо кукурузы и соевых бобов мы будем сажать пшеницу для того, чтобы восполнить дефицит импорта в Европу и не позволить Европе столкнуться с инфляцией пищевой, продовольственной. Это можно сделать, и они могут уже прямо сейчас даже это делать. Я думаю, что USDA, американское, значит, агентство по сельскому хозяйству, входящий в состав, значит, кабинета министров США, оно, конечно, уже будет сейчас какие-то публиковать данные, согласно которым мы узнаем процентный состав посевов сельхозугодий в США. И мы сразу же увидим, увеличилась ли пропорция именно пшеницы, кукурузы и прочих зерновых в их пользу. Соответственно, будет посеяно меньше соевых бобов. Таким образом, получится, что основной потребитель соевых бобов – это Китай, потому что они из него делают стеклянную лапшу, тофу и много чего еще другого. Соответственно, Китай в этой ситуации недополучает соевые бобы, и Китаю нужно тогда заранее договариваться с кем-то другим, например, с Аргентиной или с Бразилией, чтобы Бразилия засеяла соевые бобы, поскольку теперь они не смогут требуемого объема получить из США.
Владимир Ильич, не так много времени, к сожалению, у нас остается. Я хочу еще один вам вопрос задать. Знаете, о чем? С 2019 года Россия первая по экспорту пшеницы в мире. Так вот, в связи с нынешней ситуацией, потеряем мы это лидерство, и можно ли как-то его сохранить?
Да его не надо сохранить. Зачем? Это же не Олимпиада, правильно? У нас сельхозугодья, мы производим избыточное количество сельхозпродукции. Все, что мы сами не можем потребить, мы это, соответственно, экспортируем, у нас это с удовольствием покупают. Качество хорошее. За эти годы смогли в сельхозхозяйстве навести порядок. Все это соответствует международным экологическим нормам. Поэтому, ну как, земля вот здесь она. Это наши сельхозугодья, на которых высеваются культуры. Затем собирается урожай, и избыток этого урожая экспортируется. Сейчас из-за этой ситуации, которая сложилась, все перевернуто с ног на голову. Но это, естественно, я надеюсь, по крайней мере, не будет же продолжаться теперь десятилетия. На следующий год, если ситуация улучшится, все придет в свою норму. Ну, поскольку у нас огромное количество сельхозугодий, и они производят сельхозпродукцию, и это избыточное количество, мы столько не можем потребить, то, соответственно, мы будем избыток все время экспортировать, и у нас его будут забирать. И, конечно, мы будем Ну, как бы, я не вижу просто соревнования. Это же не соревнование какое-то, что мы обязательно должны быть первыми.
Владимир Ильич, спасибо вам большое. Действительно, будут забирать, и ничего никуда не денется, и ничего не изменится в этом отношении. Экономист, управляющий директор компании Trade 1-2-3 Владимир Рожанковский в эфире «Радио Спутник».